местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Кто сказал, что к понедельникам можно привыкнуть? Я лично никак, вот никак не получается. Зовут меня Валерий Беликов. Здравствуйте, все, кто слушает радио «Комсомольская правда» в Ставрополе. 6 марта у нас сегодня. Со мной вместе в студии Анна Ивершин. Хоть что-то приятное.
Добрый день. Мне кажется, не надо привыкать к понедельникам. Завтра вторник наступит, Валер.
Это просто закономерность, не надо смириться. Давай к новостям.
Давай. Новости, даже не знаю, насколько с хорошей новости мы начнем. Такова она или нет.
Взбодрит, короче.
Да, закон о земельных паях на Ставрополье могут изменить. Напомним, Ставропольский краевой суд отменил поправки к этому уже нашумевшему закону, вызвавшему в том числе и реакцию и на федеральном уровне, удовлетворив таким образом общий иск прокуратуры и фермерских хозяйств региона. По сообщениям краевых СМИ, 9 марта состоится большая конференция аграриев края. По итогам работы в 2016 году ожидается, что на ней прозвучат и конкретные предложения по новым поправкам. Я напомню, что мы очень подробно освещали вот это вот принятие этого закона, разбирали его, и все последние изменения, в том числе, тоже писали на сайте kp.ru.
И, судя по всему, эпопея с этим делом еще не закончилась. Все-таки, да, действительно такой, ну, берущий за живое законопроект. Продолжаем. На Ставрополе готовятся к паводкам. По данным Краевого управления МЧС, пока что паспорта готовности к паводкам предоставили только два района, это Петровский и Забилинский. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано до 15 марта, а времени-то уже немного осталось, подготовить эти документы. И, кстати, на совещании рабочей группы в Краевом министерстве сельского хозяйства решено создать специальную подгруппу, которая будет на месте проверять готовность сил и средств муниципалитетов к весенним наводнениям. Глава Минсельхоза края Андрей Хлопинов акцентировал, кстати, внимание на том факте, что на Ставрополье из почти 2000 водоемов только 225 находятся под надзором. Соотношение такое, кстати, малоприятное.
Тем временем в Ставрополе готовятся к 240-летию города. Как сообщает администрация краевого центра, в связи с этим открыты целый ряд проектов, в том числе и литературный конкурс «Мой Ставрополь», который нужен для того, чтобы найти новых талантливых авторов. Представить свое творчество на этот конкурс может каждый житель, достигший 16 лет и желающий воспеть родные земли в прозе и поэзии. Если вот хочется воплотить свой писательский талант, а заодно поздравить краевую столицу и ее жителей с юбилеем, то можно представить свои конкурсные работы до 30 июня. Вот требования к работам и форму заявки вы можете найти на официальном сайте администрации города ставрополь.рф.
Ну, кстати, ставропольских авторов действительно немало. Глядишь, еще новых найдем, и интересно будет почитать о спорте. Теперь конкурс «Упал, отжался», завершен. Понятно, не такая уж новость. Тут ведь дело в чем. Жюри назвало победителей, но теперь надо выбрать того, кто заслужит приз зрительских симпатий. Этого счастливчика ждет тренажер для пресса. Само голосование продлится до 8 марта. Один пользователь может голосовать за каждого участника раз в 24 часа, ну, вернее, за одного выбранного. Чуть-чуть поправлюсь.
Вот сама прям мечтаю об этом тренажере для пресса, но меня там, к сожалению, нет. Не могу я даже на него претендовать.
Кстати, поверь, да, то же самое. Я принял косвенное участие, ну так, в качестве агитатора, ну, вне конкурса. Ну, придумаем что-нибудь. Ладно, форма для голосования загружена на сайте kp.ru под списком конкурсных видео. Обладателя приза зрительских симпатий, ну, собственно, объявим в программе «Упал, отжался», но уже 9 марта. Подробности и ссылки на голосование опубликованы в наших группах Facebook и ВКонтакте в соцсетях.
Ну, конечно же, и в Инстаграме тоже у нас уже есть.
А ты сегодня, знаешь, вот ёмко, я не знаю, как грузчик Михалыч с 30-летним стажем, так, отводишься, комментируешь, так, дополняешь. Ну, да, угу.
Ну, на сайт заходите, голосуйте и помогайте выигрывать этот самый...
Сделайте
поучаствуйте
человеку
в борьбе,
хорошо,
да, за
там
этот самый прекрасный
тренажер. Там действительно, на самом деле,
тренажер.
Интересные видео, интересные фотографии. Люди старались, причем, как говорится, не за тренажер, а просто за здоровый образ жизни.
Да. А сегодня в Ставропольском дворце культуры и спорта состоится торжественное награждение победительниц ежегодного городского конкурса «Женщина города Ставрополя-2016». Церемония начнется в 15 часов. А мы напомним, что всего на участие в конкурсе было подано 78 заявок в трех номинациях: «Деловая женщина», «Женщина-хранительница семейного очага» и «Успешная молодость». А в финал вышли по 5 кандидатур в каждой из категорий. Но вот имя победительниц мы узнаем уже сегодня.
Обязательно об этом расскажем на нашем сайте kp.ru и в наших новостях на радио «Комсомольская правда». Пока что перейдем к теме. Время позволяет. В общем, начало года. Из разных регионов России приходили новости о том, что люди ждут налоговый вычет, оформляют его. Вот, собственно, заинтересовались, что это такое, кто именно имеет на него право. Вот на этот самый налоговый вычет, эти другие вопросы зададим нашей сегодняшней гости. Это начальник отдела налогообложения дохода физических лиц и администрирования страховых взносов Вера Александровна Титаренко. Вера Александровна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, должность звучит внушительно. Внушительно звучит и вот это вот словосочетание «налоговый вычет». Собственно, первый вопрос у меня такой простецкий, сермяжный. Это что такое?
Ну, это словосочетание звучит не только строго, но и очень приятно, во всяком случае, для людей, которые уже воспользовались этим вычетом. Получение налогового вычета чаще всего ведет к возврату суммы налога, налога на доходы физических лиц, НДФЛ, или как раньше его называли, подоходный налог, именно с тех сумм, которые каждый гражданин израсходовал на какие-то определенные цели. То есть, если, например, какой-то человек заплатил определенные суммы за лечение свое, своих родителей, супругов, детей, если он учился сам платно, если он обучал своих детей по очной форме, то 13% с этих сумм, ну, при выполнении определенных условий, он может вернуть себе прямо вот наличными денежными средствами на свой личный счет. Ну, возврат осуществляется в безналичной форме, но, тем не менее, деньги появляются совершенно такие осязаемые.
То есть, по сути дела, любой работающий человек, официально оформленный, который платит налоги, может рассчитывать на этот налоговый вычет.
Да, ну, пожалуй, это самое главное условие, что тот, кто претендует на получение вычета и возврат налога, он должен работать, работать официально, официальную зарплату получать и платить с этих доходов налог на доходы. Ну, платить путем удержания у него работодателя. То есть вот так, как все мы получаем справку 2 НДФЛ, в которой написано, сколько мы заработали и сколько с нас удержали. Вот это, пожалуй, самое главное условие, но а прочие условия, это уже относится к каждому конкретному вычету.
Может быть, конкретные случаи даже будем и разбирать. 8-800-500-45-77 – это наш бесплатный номер прямого эфира. Свои вопросы наши гости можете задать и вы, наши слушатели. Напомню, говорим сегодня о налоговых вычетах. Ну, пока что разобрали, что это такое.
Я напомню, что еще можно писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Мы зачитаем ваши вопросы
и получим исчерпывающие ответы. Ну, собственно, разобрались с налоговым вычетом.
Не разобрались. Давай. Владимир сразу нам позвонил.
Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Владимир,
я работаю, плачу 3 НДФЛ, подоходный налог, по договору. Имею право на вычет, если что. У меня там уже накопились определенный день. Уже лет 5 я плачу каждый год 3 НДФЛ.
Так.
Спасибо.
3 НДФЛ.
Немножко непонятен вопрос, потому что, ну, во-первых, ну, понятно, может быть, человек не знает тонкости, немножко запутался в определениях. 3 НДФЛ – это декларация. Чтобы воспользоваться вычетом, надо не только платить НДФЛ со своей заработной платы, но и осуществлять какие-то расходы именно на те цели, которые законодатель предусмотрел. То есть, например, надо тратить деньги на обучение детей, на обучение свое, на лечение, ну, собрать немного документов в каждой ситуации, это немножечко разный комплект, но их совсем немного, и уже подать декларацию, вот эту самую 3 НДФЛ в инспекцию и воспользоваться своим правом на вычет.
Что ж, продолжим разбираться в тонкостях получения налогового вычета уже через 2 минуты после рекламного блока.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Говорим сегодня о налоговых вычетах. 8 800 500 ровно 45 77. Наш бесплатный номер. Также пишите WhatsApp 8 905 462 400. В гостях у нас сегодня начальник отдела налогообложения дохода физических лиц и администрирования страховых взносов Вера Александровна Титаренко. Ну и, собственно, вопрос от слушателей. Наталья на проводе. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Мой муж, работающий пенсионер, он платит налоги. И вот он хочет купить квартиру. Скажите, пожалуйста, прочитается ли ему налоговый вычет и в каком размере?
Спасибо. Так. Да, безусловно, конечно. Как я говорила, одно из главных условий – это то, что человек должен работать. Но для пенсионеров есть еще более выгодные условия, потому что обычные люди, не являющиеся пенсионерами, так скажем, они могут подавать декларации только как бы вперед. Вот они купили квартиру и начинают пользоваться вычетом. Год закончился, подали декларацию. А для пенсионеров есть такой небольшой бонус законодательный. Они могут подать декларации за 3 года, предшествующие году покупки. Конечно, здесь более тонко и более тщательно разобраться в этой ситуации можно и лучше всего обратиться в налоговую инспекцию со всеми документами. Но, в принципе, да, то, что человек является пенсионером по возрасту, это вот в данной ситуации это даже хорошо. Потому что можно получить одномоментно сразу вычеты за 3 предшествующих года.
Ограничения какие-нибудь есть?
Ограничения нет, в данной ситуации ограничений по сумме никаких нет. Условия единые для всех. Сумма вычета составляет не более чем 2 миллиона рублей на каждого человека. То есть возврат составит 13% от этой суммы. То есть максимально можно получить 260 тысяч назад себе вернуть. Плюс еще 13% с тех процентов по кредитам, которые были использованы на приобретение жилья. Не только ипотечные, любые целевые кредиты, которые были использованы на это. Вот проценты человек платит в погашение кредита. И с этих сумм тоже 13% можно вернуть. Ну, здесь ограничение процентов в 3 миллиона рублей. Ну, для нашего региона практически все кредиты попадают в эту категорию, под это ограничение, и здесь как бы проблем нет.
А вот, Вера Александровна, скажите, пожалуйста, с пенсионерами понятно, а если это человек работающий, и он подает наперед, то получается, ну, допустим, вычет налоговый за имущество он может там получать на протяжении нескольких месяцев, а может быть даже не одного
несколько
года,
лет. Да? Здесь срок измеряется не в месяцах, а именно в годах, потому что самый распространенный способ получения вычета – это по декларации, а декларация подается за год. Человек приобретает жилье, у него возникает право на вычет. Причем, если, например, в данный момент этот человек не работает, но планирует работать, это право никуда не исчезает, на него не распространяются никакие сроки исковой давности. Многие переживают, что пройдет 3 года, и я не смогу воспользоваться вычетом. Нет, в данной ситуации срок исковой давности 3 года, он не действует, поэтому право на вычет, оно остается. Или, например, там супруги, условно говоря, купили квартиру, оба начали пользоваться вычетом, но женщина уходит в отпуск по уходу за ребенком и не может до конца воспользоваться с этим вычетом. Опять-таки, это право никуда не исчезает и не теряется. Она воспитывает ребенка, выходит заново на работу, начинает получать доходы официальные, платить с них налоги и продолжает пользоваться своим вычетом.
Даже так?
Конечно, конечно.
А вот нам в WhatsApp пришло сообщение, сейчас, секундочку, загрузится. Сколько раз можно получить вычет? Вот у меня возник тот же вопрос, слушатели, к сожалению, опередил или к счастью.
Значит, то, что касается имущественного вычета, связанного с приобретением жилья, то это один раз в жизни. Угу. Но вот не так давно законодатель изменил несколько правил, причем не просто изменил, а улучшил эти правила. И если раньше вычет 2 миллиона давался на объект, то теперь вычет 2 миллиона дается человеку. И если человек купил, условно говоря, 3 объекта в общей сумме, которая стоит 2 миллиона, вот он на все 3 объекта может воспользоваться. То сейчас в приоритете сумма вычета на человека. Это 2 миллиона на человека и не более 3 миллионов по процентам по кредиту.
Ага, и тут сразу у меня такой вопрос возник. А если, допустим, была некая недвижимость, за которую получили вычет, но он был небольшой, и купили, ну, допустим, другую квартиру, можно ли добрать какую-то сумму?
Нет, вы знаете, вот эта схема, она действует с 1 января 2014 года. Угу. То есть, если до 1 января 2014 года человек уже начал пользоваться вычетом, то он уже на втором объекту получить вычет не сможет. Единственный вариант, это если по первому объекту не брали кредит, то по следующим объектам можно воспользоваться вычетом в размере уплаченных процентов по кредиту. И только если несколько объектов приобретаются после 1 января 2014 года, вот здесь начинают играть новые правила. И в этих ситуациях уже учитывается общая сумма вычета. Количество объектов значения не имеет.
Ну, так или иначе, это все будет отражено в документах, как я понимаю.
Безусловно, да? Конечно, ведь мы же пользуемся той информацией, которую нам предоставляют регистрирующие органы о приобретении объектов, регистрации права, об утрате права. Кстати говоря, если объект приобретен, а потом продан, то это не влияет на получение вычета. То есть человек как пользовался этим вычетом, так и продолжает пользоваться, даже если он спустя какое-то непродолжительное время, он продал, например, объект, все равно человек будет пользоваться этим вычетом до полного его использования.
8 800 500 ровно 45 77. Свои вопросы наши гости можете задать и вы, наши слушатели. Напомню, говорим сегодня о налоговом вычете. И в гостях у нас начальник отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов. Здесь заволновался Вера Александровна Титаренко. Так, ну, собственно, какие виды налоговых вычетов бывают? Мы говорили, спрашивали?
Ну, да, мы вскользь упомянули, но мне как раз об этом хотелось сказать. Уже несколько вопросов было про имущественный вычет, но есть еще большая такая категория, которая называется социальные вычеты. Пусть их сумма не столь велика, но они пользуются не меньшей популярностью у налогоплательщиков. Это вычеты, связанные с расходами на обучение свое, своих детей. Дети, правда, по очной форме обучения должны учиться. И это расходы, связанные с лечением, в том числе с дорогостоящим лечением. Угу. Да, очень многих интересует вопрос, а вот, например, зубы-то как же? И зубы тоже. Любые медицинские услуги, которые мы оплачиваем за свой счет, есть, конечно, определенные ограничения.
Неважно, в частной или в государственной клинике.
Нет, главное, это медицинское учреждение или предприниматель должны иметь лицензию. Ага. Это самое главное. А форма собственности, место расположения не так важны.
И главное, что речь идет, например, о лечении. Если прицепить лечение. Да, к зубам, да, именно лечение.
То есть, там... Вы знаете, нет, медицинские услуги, то есть, например, если люди сдают анализы, как бы это же не лечение, но тем не менее это медицинская услуга. Единственное, здесь самый главный документ, который надо получить для получения этого вычета, это справка медицинского учреждения. Вот этот документ практически единственный. Там указана вся информация, которая требуется налоговым органам. Там указан тот человек, который произвел расходы. Там указана сумма. И там указан вид медицинской услуги. И эта информация исчерпывающая для нас. И на основании этой информации налоговые органы и производят проверку, декларацию, ну и в конечном итоге подтверждение вычета и возврат налога.
А, то есть вот на такие медицинские услуги можно получить вычет и на лечение ребенка? Или
да, лечение ребенка до 18 лет, вот здесь важно, обучение до 24 лет в научной форме, а лечение детей до 18 лет, лечение супругов и лечение родителей.
Ага, а тут уже тогда налоговый вычет рассчитывается из, не знаю, заработной платы там мамы, папы или как-то решается?
Здесь вычет предоставляется тому человеку, который фактически заплатил. Вот для этого нам нужен документ медицинской организации, потому что там написано, кто внес деньги и за лечение кого. То есть, например, заплатила я, но за лечение своей мамы. Эта вся информация отражается в этой справке, и на основании подтверждающих документов, ну, условно говоря, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, если это лечение супруга, свидетельство о рождении детей. Вот в комплексе все эти документы анализируя, налоговый орган уже принимает решение о возможности предоставления вычета.
А когда идет разговор о социальных налоговых вычетах вот по части лечения, то есть обязательно именно что-то дорогостоящее, длительное по времени, я правильно понимаю?
Нет, совершенно не обязательно. Любые,
даже абсолютно... недели в поликлинике хозрасчет, ну так, пример.
Любые манипуляции, услуги, которые предоставляет медицинское учреждение, и если они были платные, и если это оплачивал сам человек, по большому счету, ну практически все, они попадают под категорию медицинских услуг, и на них выдается этот документ. Единственное, что дорогостоящее лечение, это вообще отдельная такая категория, по ней даже не установлен предел. Кстати, по пределу все социальные вычеты, для них установлен общий суммарный предел 120 тысяч рублей, кроме обучения детей. Обучение детей, это оно выведено из-под этой суммы, это 50 тысяч рублей в год. Кстати говоря, социальными вычетами можно пользоваться ежегодно. Это их отличие от имущественного вычета, да. И можно ежегодно, если, предположим, ребенок поступил в высшее учебное заведение, оплата производится ежегодно, то можно ежегодно предоставлять декларацию и возвращать НДФЛ соответствующие суммы, если родитель оплачивает это лечение.
Что ж, мы пока не прощаемся. Вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 500 ровно 45 77 или писать свои вопросы в WhatsApp или Viber на номер 8 905 462 400. Мы продолжим говорить о налоговом вычете через 4 минуты после рекламы и самых последних новостей.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
А Ставрополье, ну, по крайней мере, просвещенная часть, живет тем, что время получать налоговый вычет. Вот о чем думает часть нашей аудитории. Если не думала, то, пожалуйста, это сегодня и тема нашей программы. 8 800 500 ровно 45 77. Вы свои вопросы можете задавать нашей гости. Это начальник отдела налогообложения дохода физлиц и администрирования страховых взносов Вера Александровна Титаренко. И, кажется, есть у нас вопрос. Есть у нас, не кажется, а я уверен, есть вопрос от Любовь Дмитриевны. Любовь Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Я хотела узнать, я в 2009 году, но уже не работала. И через 3 года я купила квартиру. Ну, не было еще 3 лет, но около этого. Пошла в налоговую, а мне отказали. Говорит, вы уже не работающая, и вычет не положен. Скажите, правильно это?
Спасибо. Так, спасибо.
Ну, как бы немножко недостаточно информации, но что я хочу сказать, понимаете, то, что человек является пенсионером, да, он может получить эти вычеты за 4 года, получается, да, то есть за прошедший год и 3 предшествующих, но в один из этих годов хотя бы человек должен работать. То есть нельзя получить вычет, например, вот сейчас в 2017 году, условно говоря, за 2009 год. Вот здесь вот это правило 3 лет, оно как раз распространяется. Для пенсионеров это 4 года. Но в 2017 году можно получить вычет за 16-й и 15-й, 14-й, 13-й. То есть это предел. Я говорю сейчас о пенсионерах. То есть о тех людях, которые могут сразу получить вычет за 3 предшествующих года. И если человек в 2009 году последний год работал, то уже, к сожалению, сейчас он воспользоваться вычетом не сможет. То есть для людей, которые являются пенсионерами и не так давно купили или планируют покупать жилье, необходимо помнить, что чем позже вы обратитесь в налоговые органы, тем меньше вероятность того, что все-таки вы сможете этим вычетом воспользоваться. Лучше всего, конечно, при покупке жилья, желательно, конечно, предварительно, но хотя бы сразу после совершения этой сделки обратиться в налоговые органы для получения консультации и уже четко понимать, какие должны быть ваши действия, какие документы необходимо подготовить, как, когда, кому обращаться.
У нас еще один телефонный звонок. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вера Александровна, я бы хотела спросить. Я пенсионерка, мне 76-й год. Я ветеран труда. Льгот я никаких не получаю. Вот по оплате на капитальное строительство я имею какие-то льготы или нет? Еще дополнительно. У меня прописан, со мной живет сын.
Понятно, спасибо.
Ну, к сожалению, расходы на оплату капитального ремонта жилья, они не поименованы в налоговом кодексе, как расходы, на которые распространяется имущественный вычет. Имущественный вычет можно получить только по суммам, направленным на приобретение жилья.
Капитальное строительство. То есть на строительство тоже не распространяется?
Нет, почему? Немножко термин «капитальное строительство» непонятен. Если это, например, долевое участие в строительстве жилья, то да, конечно, такие договоры, они тоже входят в сферу действия имущественно-налогового вычета. Но здесь условие – это то, что строительство должно быть уже закончено, и человек должен на руках иметь акт приема-передачи этого объекта от застройщика к дольщику. Ну, или уже должно быть зарегистрировано право. Но, как минимум, это должен быть акт приема передачи.
Ага. Еще у нас Сергей на проводе. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я сделал зубопротезирование. Я пенсионер. Так, живет сын со мной. Как можно получить?
Здесь, видимо, даже вопрос коснется документов.
Да, я понимаю. Значит, первое. Если вы не работающий пенсионер, то, наверное, уже поняли слушатели, что воспользоваться вычетом в этом случае будет невозможно. Если лечение фактически оплачивал сын, то ему необходимо обратиться в медицинское учреждение, в котором это проводилось, именно за справкой для декларации, для налоговой декларации. Абсолютно все медицинские учреждения знают об этой форме, она утверждена совместным приказом. Есть порядок выдачи этих справок, порядок учета, он очень четко расписан. Все медицинские учреждения абсолютно в курсе. Если сын получает эту справку, то он должен заполнить декларацию 3 НДФЛ, чего, кстати, бояться не стоит. Сама декларация, она больше 20 листов, но чаще всего используется 6, 7, максимум 8 листов. Это самый большой объем, который необходимо заполнять. Поэтому не надо думать, что это какой-то очень большой документ. Нет, на самом деле не так. То есть заполняется декларация по форме 3 НДФЛ. К ней возможно приложить справку 2 НДФЛ, на основании которой она заполняется, которую надо взять у работодателя. Ну и по большому счету, это вот эта справка об оплате медицинских услуг. Если в ней указан номер, дата выдачи лицензии, то даже копия лицензии не нужна. Ну и документ, подтверждающий родство. То, что это сын, заплатил за лечение отца. Свидетельство о рождении, например.
Ну, угу. На самом деле, несложно, как говорится, один раз только все это подержать в руках и понять.
Да. Еще один вопрос, похожий, к нам пришел в WhatsApp. Если я пенсионер-инвалид, будет возврат за лечение у стоматолога в частной поликлинике? Игорь спрашивает.
Еще раз хотелось бы сказать, что абсолютно все правила одинаковы. Человек должен работать, платить НДФЛ и производить расходы на определенные цели. И вообще хотелось бы всех слушателей пригласить на Дни открытых дверей, которые будут проходить во всех налоговых органах Ставропольского края 14-15 апреля. Как раз декларационная кампания уже будет выходить на свою финишную прямую. Пожалуйста, приходите, причем не обязательно в ту инспекцию, в которой вы относитесь по месту жительства. Абсолютно любой налоговый орган проконсультирует вас по любому вопросу, связанному как с получением вычетов, как и с другими какими-то вопросами. Обращайтесь, пожалуйста, на сайт налоговой службы www.nalog.ru. Там абсолютно полная исчерпывающая информация. Ну и, конечно, если вы хотите именно личную консультацию, еще раз повторюсь, приходите, пожалуйста, к нам 14-15 апреля в любой налоговый орган Ставропольского края. Мы будем рады вас проконсультировать и дать вам полную исчерпывающую информацию по вашей конкретной ситуации.
Ну, сразу скажу, да. Спасибо. Такая информация точно лишней не будет. Большое спасибо. В гостях у нас сегодня была начальник отдела налогообложения дохода физлиц и администрирования страховых взносов Вера Александровна Титаренко. Вера Александровна, ну, конечно, не все вопросы задали, но, по крайней мере, те, которые задавали, на них ответы получены. Спасибо большое. Надеюсь, не последний раз видимся и слышимся в этой студии. А пока что у нас короткий розыгрыш для слушателей.
Полезные призы. Приятные подарки.
Итак, в числе полезных призов, приятных подарков. Разыгрываем билет на каток в Парке Победы. Понятно, весна началась.
Ну, можно под солнышком прокатиться еще на коньках.
Да, потому что лед на катке не тает. Вот эта вот зимняя забава, ну... А ты чего так?
А я не знаю.
Сардонически так.
Я жду.
Ладно, хорошо. Ну, в общем, тут то ли я недопонял Анну Ивершинь, то ли Анна Ивершинь что-то решила мне не договаривать. Но в любом случае, лед на катке не тает, он ждет отдыхающих. Каток этот находится в Парке Победы. У нас один билет, один вопрос, с вас один ответ, но главное правильный. Озвучим вопрос.
Да. Кого принято считать самыми первыми древними конькобежцами? Римлян, викингов, киммерийцев, англичан или шведов?
Слушай, хорошо,
заковыристый вопрос.
Да, что ты дала поправки, потому что я подумал про московское «Динамо» в составе 1922 года.
Я сейчас не понимаю, о чем ты на самом деле.
Так, 8 800 500 ровно 4577, наш бесплатный номер. Кого принято считать самыми первыми древними конькобежцами? Варианты мы прочитали, вам надо назвать правильный, и билет на каток в Парке Победы ваш. Собственно, ждем звонка.
Елена уже дозвонилась.
Да. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш вариант. Алло.
Я плохо расслышала, пока говорила.
А кого принято считать самыми первыми древними конькобежцами? Римлян, викингов, киммерийцев, англичан или шведов?
Англичан.
Нет, к сожалению. Нам вот еще в WhatsApp пишут ответы, но не надо писать в WhatsApp, надо звонить. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте. Шведы.
Нет, к сожалению, не шведов.
Откуда такой пиетет к шведам? Не, ну шведы...
Ну, северная страна,
нет, все может
логично.
Быть, про шведов подумали, что они когда-то там на Чудском озере отличились. Так тоже не сильно, не сильно покатались.
Там они не на коньках катались.
Это был вообще русский подледный лов. Так, Евгения, слушаем.
Да?
Евгений, ваш вариант.
Алло, алло.
Да-да-да, мы вас слушаем. Какой вариант?
Ну вот, я участвую, значит, в игре.
Да, мы поняли. Сделайте, пожалуйста, тише приемник. Кого принято считать?
Значит, я считаю, и, наверное, правильный будет ответ. Это викинги.
Нет, к сожалению,
даже
неправильный.
Не викинги. На ладьях катались, барышень в рабство угоняли, но на коньках не катались. Кто у нас там дальше?
Юрий.
Юрия, слушаем.
Ну, я думаю, шведы.
Были уже шведы, нет, не они.
Вы второй, кто думает неправильно.
Ну, тут уж совсем вариантов немного-то осталось. Давайте, давайте.
8-800-500-45-77, наш бесплатный номер прямого эфира. Кого принято считать самыми первыми древними конькобежцами? Так,
Татьяна.
Я думаю, что это римляне.
Нет, откуда такой пиетит к римлянам?
Ну, какой такой? Это всего лишь первый вариант. Вот Вера Александровна рядом сидит, она знает.
Она уже руку тянет, да.
Сергей, ваш вариант.
А в прошлый раз вот ты говорил как раз, какой был вариант, вот прошлый слушатель сказал.
Давайте мы вам просто варианты назовем: шведы, англичане, кемерийцы, викинги, римляне. Выбирайте правильный.
Кемерийцы.
Ну вот точно.
Давно бы так.
Вы покатаетесь.
За вас, между прочим, Вера Александровна Титаренко болела, наш сегодняшний гость. Ну, на этом мы не заканчиваем. У нас сейчас будут короткие прогулки по Ставрополю от Петра Светличного.
Прогулки по Ставрополю на радио «Комсомольская правда».
Раньше в Ставрополе на месте гостиницы «Интурист» располагался Троицкий собор. Изначально его здание было деревянным, а в 1800 году на его месте решили возвести каменный храм. Однако быстро лишь сказка сказывается. Прошло 8 лет, а к строительству так и не приступили. Тогда в городской думе было решено собрать средства с купцов и мещан. И не чем-нибудь, а тесанными камнями и известью. Впрочем, внести свою лепту можно было и серебром. А спустя еще 9 лет, в 1817 году кафедральный Троицкий собор с массивной колокольней был полностью закончен. Он стал первым каменным храмом города, построенным самими жителями. В соборе находилась и главная святыня губернского центра – икона Иверской Божьей Матери. В разное время в церкви бывали Пушкин, Лермонтов и Грибоедов, а при советской власти собор был разграблен и разрушен. В начале 50-х годов прошлого века на его месте построили гостиницу. Сегодня Троицкий собор возрождается. Новое здание храма будет находиться в 204-м квартале. Сейчас там стоит небольшая часовня. О том, что еще будет находиться на этой территории, рассказывает протоиерей Владимир Волков.
Не просто сделать один собор, одну церковь и все. Вокруг него поставить и спортзал, и источник, и детские площадки. Сделать такую, знаете, зону парковую, чтобы там с тропинками поставить теренкуру. Человек мог приехать, просто прогуляться, отдохнуть, где-то замерить давление и тут же через 100 или 50 метров поставить такие небольшие сводчатые какие-то монументы, на которых все это открывается, все это рассказывается.
Спасибо Петру Светличному, что провел эту короткую и интересную экскурсию даже так с прицелом на будущее. На этом заканчиваем. Анна Ивершин была в студии.
Валерий Беликов. Это была программа «Местные». До свидания.
Всего доброго.
«Местные». Все, чем сейчас живет Ставрополье.